Политические заявления, экспертные комментарии и мнения. Всегда будьте в фокусе мировых политических событий. Анализируем глобальные тренды мировой политики в авторской программе Ирины Опары.
Добрый вечер. Это программа «В фокусе». Меня зовут Ирина Опара. Объективный взгляд на политические события в эфире «Радио Республика». Украина опускается на дно. В стране, как утверждает американский журнал «Тайм», масштабный энергетический кризис. Инфраструктура разрушена, выработка электроэнергии в скором времени может и вовсе прекратиться, ведь ее уже сократили почти на 90%. В шаге от дефолта и на грани вымирания, учитывая еще и нарастающий демографический кризис, незалежно радуются вторжению боевиков в Курскую область. Но радость эта будет недолгой, однако киевский режим пока этого не понимает. На Банковой думают только о том, как еще больше пушечного мяса отправить на передовую. План по мобилизации никак выполнить не получается. Количество уклонистов в стране только растет. На этом фоне на Украине в очередной раз заговорили о снижении мобилизационного возраста. Не с 27, а с 25 лет на фронт начали отправлять в апреле. Однако теперь задуматься об отправке на фронт юношей предложил депутат Федор Венеславский.
Вопрос о снижении мобилизационного возраста периодически поднимают наши партнеры, предоставляющие помощь. Потому что они считают, что как раз возраст 18-25 лет наиболее оптимальный, наиболее эффективный для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли эффективно воевать.
Везде, где только можно, политики пытаются приплести партнеров, мол, это не мы придумываем, а они. Конечно, приказы кураторов нужно выполнять и за помощь платить. Не деньгами, так живой силой. Сенатор от Южной Каролины Грэма, который внесен в Россию в список террористов и экстремистов, в свое время послушали. Будете и дальше под западную дудку плясать.
Я не могу поверить, что служить начинаю в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить в 7, а не в 25 или 27 лет. Нужно больше людей.
Западу нужно больше живой силы, иначе затягивать конфликты дальше просто не получится, уверен американский политолог Скотт Беннетт.
Следующими будут мужчины, когда им исполнится 18, а потом я не удивлюсь, если они начнут призывать 16, 15 и 14-летних.
И вот готовить украинцев к худшему начал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, внесенный в российский перечень террористов и экстремистов. Сначала он предложил понизить возрастную планку отправки на передовую до 18 лет, чтобы воевать с Россией еще как минимум 8 лет. Но после Буданов заговорил и о мобилизации 16-летних подростков. Зачем мелочиться?
Если мы будем мобилизовать всех людей от 18 лет включительно, то сможем вести войну до 2033 года. Если снизим порог до 16 лет, тогда до 2044.
Немецкий политолог Кристоф Херстель в беседе с «Известиями» отметил, что киевский режим своими действиями напоминает руководство нацистской Германии, которое под конец войны начало призывать в армию подростков. По его словам, мобилизация 18-летних – необдуманное и бесполезное решение.
При мобилизации молодых людей 18-20 лет их шанс на выживание крайне мал. Они слишком молоды для сражения. Им необходима подготовка. Они должны быть обучены более опытными бойцами и только потом отправляться на фронт. Киевский режим понимает, что одолеть Россию невозможно. Возникает вопрос, зачем они это делают. Мобилизация 18-летних – необдуманное, глупое, бесполезное и опасное решение. Если этих молодых людей отправить на фронт слишком рано, то их погибнет слишком много. Так делал Гитлер. Под конец он призвал 14-16-летних.
Еще один из вариантов, как увеличить мобилизационный ресурс, предложила депутат Верховной Рады София Федина. Но это уже явно какие-то крайние меры.
Нужно поднимать вопрос мобилизации правоохранителей, которые находятся на пенсии после 40 лет. У нас есть около 150 тысяч таких людей, и это тоже большой мобилизационный резерв.
Неудивительно, почему на Украине уже около 1 миллиона ухилянтов, что не скрывают даже в Киеве. Западные СМИ пишут, в украинских селах не осталось мужчин. Кого-то мобилизовали, а кому-то удалось сбежать за границу.
Считается, что около 800 тысяч человек ушли в подполье, чтобы избежать призыва на военную службу, сменив адрес и устроившись на работу, за которую платят наличными. В связи с этим военкомы нацелились на такие компании, как «Интерпайп», где работники учтены и физически находятся на производстве.
Скрыться от людоловов украинцы пытаются всеми способами. Кто-то переодевается в женщину, а кто-то берет нож в руки и первым идет в нападение. Украинцам, видимо, пора самим решать, кто жертва, а кто охотник.
Так, братва, ну что, и меня ТЦКшники поймали. С Луцка, с базара достали. Хожу, не знаю, что делать. Заставляют проходить ВЛК.
Вот это я попал.
Украинцы заканчиваются, дошло даже до того, что в Херсоне начали отлавливать пенсионеров и хронически больных. Сенатор от Херсонской области Игорь Костюкевич заявил, что сотрудники ТЦК дежурят в поликлиниках, где рекомендуют пациентам, мужчинам пенсионного возраста, идти не к терапевту, а на медкомиссию. Помимо этого, киевский режим привлек к проведению мобилизации в Херсоне иностранных наемников, пока в проведении мероприятий по комплектованию ВСУ задействованы в основном граждане Польши. Они получают от 100 до 300 долларов, от 9 тысяч до 26 тысяч рублей за каждого украинца, доставленного в ТЦК.
Не выпускают никуда, всех держат заперти.
Понятно, что дорога оттуда одна на передовую, тем более сейчас Киеву нужно еще больше людей на новом направлении в Курской области. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что это все необходимо для того, чтобы усилить переговорные позиции.
И они сегодня имеют...
У них сегодня война постепенно идет вглубь Российской Федерации. Будет ли это их пугать? Да, когда они будут сидеть за столом переговоров и все-таки можно будет что-то дожать.
Заявление Киева о готовности к переговорам – пустой звук. ВСУ проводит успешную, по мнению украинского командования, операцию в Курской области, но при этом жители, граничащие с ней Сумской области, эвакуируют. Об этом сообщил глава областной администрации Владимир Артюх.
Сегодня за день.
Сегодня в течение дня в Сумской области враг впервые применил новые бомбы, универсальные межвидовые планирующие боеприпасы, определенный гибрид между бомбой и ракетой. Их было запущено 11.
Чудо-оружие в виде западных истребителей Киеву тоже не поможет. Украина получила их потому, что это груда старого металла, которую Запад планировал списать, утверждает подполковник ВВС США в отставке Карен Квитковский.
This is
Для США это операция по утилизации. Таким образом, мы избавились от наших старых самолетов, при этом позволив оправдать новые затраты, а также обнулили расходы на содержание этих устаревающих самолетов. Многие из них будут неподвижными целями, потому что их не собьют в небе, по ним ударят там, где они будут располагаться. Или они просто сломаются, и их будет невозможно починить.
Украина долго ждала эти самолеты, но очень быстро с ними попрощается, поскольку российские ВКС и ПВО уже ждут с ними встречи, говорит глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Несмотря на это, расплачиваться за них живой силой придется очень долго.
Я думаю, что они будут пытаться из них делать засады на наши самолеты, то есть он будет близко к земле подлетать и пускать ракеты воздух-воздух дальнобойные, в нашей классификации это средней дальности американские ракеты «Амрам» с дальностью 120, возможно, версия до 180 километров, которая уже будет приходить в район потенциальной встречи с нашими фронтовыми бомбардировщиками, пытаться за них зацепиться. Но в реальности это не поменяет картину.
На третьем году украинского конфликта киевский режим пришел к осознанию неприятной реальности. Большинство мужчин, которые хотели вступить в ряды ВСУ, уже это сделали, пишет The Wall Street Journal. И чем дальше, тем сложнее будет набирать новобранцев. Так что Западу не на что рассчитывать, а мобилизация инвалидов, пенсионеров и подростков – не выход из ситуации, а шаг в пропасть.
В фокусе событий на радио Республика.
Киевский режим в очередной раз атаковал Запорожскую атомную электростанцию. Удар был нанесен 11 августа около 9 часов вечера при помощи двух беспилотников, запущенных в ВСУ из подконтрольного Киева города Никополя Днепропетровской области на правом берегу Днепра, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он добавил, что оператор украинского дрона прекрасно видел, куда бьет, соответственно, обстрел ЗС осуществлялся целенаправленно и осознанно. После удара по энергодару разгорелся пожар в районе Градирин-ЗАЭС. Это охладительная система станции. На работе атомной электростанции возгорание никак не сказалось. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгений Яшина сообщил о том, что пострадавшие от удара объекты находятся в отдалении от энергоблоков на берегу Днепра. При этом, по ее словам, станция впервые получила серьезные повреждения. Яшина добавила, что пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ нет. Как отметил в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, все шесть энергоблоков ЗАЭС находится в холодном останове. Угрозы парового взрыва нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме. Как стало известно позже, повреждение получила нефункционирующая башня градирни номер 1. Ее возгорание было полностью ликвидировано.
Украинский режим, поддержанный
натовскими кураторами системно обстреливает весь север Запорожской области, куда достает. БПЛА, ствольная артиллерия, минометная артиллерия. Все, что можно, сегодня летит на север нашей области. Страдают люди. Принимаются все меры для того, чтобы локализовать последствия этих ударов.
По данным Росатома, внутренним конструкциям градирни нанесен серьезный ущерб. Она буквально выгорела, но угрозы обрушения нет, сообщила Евгения Яшина. Несмотря на то, что на работе ЗС пожар не отразился, поскольку станция остановлена и градирни не были задействованы в охлаждении, подчеркнула Яшина, цитата, «С точки зрения целостности станции и принципов ядерной безопасности, о которых постоянно говорит глава МГТ Рафаэль Гросси, пожар на градирни – это прямое нарушение целостности станции».
На моей встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, где он четко указал повысить бдительность и внимание к объектам стратегической инфраструктуры, таким к которым относится атомная станция, было принято ряд решений, которые сегодня позволяют нам безопасно работать в Запорожской области и вовремя локализовывать все поставленные противником перед нами сложности.
Напомню, 12 июля президент России Владимир Путин на встрече с Балицким заявил, что отсутствие реакции на удары по Запорожской атомной электростанции со стороны тех, кто поддерживает Киев, является большой ошибкой. Глава государства считает, что обеспечение безопасности региона и граждан является ключевым вопросом.
Ну, хотелось бы сказать, что, конечно, ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом и людей. Мы это обязательно сделаем, мы добьемся. То есть сомнений нет никаких. Я вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные с тоже безопасностью. Это прежде всего, конечно, безопасность атомной электростанции Запорожской. То, что противник наносит удары, теперь же прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны. И, к сожалению, не привлекает внимания со стороны тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживает сегодня. Ну, это большая их ошибка.
Но реакция международных организаций на обстрел оказалась предсказуемой. Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на станции, запросили доступ к атакованной градирне, чтобы оценить ущерб. В агентстве отметили, что две градирни станции находятся за ее периметром, и удар по ним не отразится на ядерной безопасности объекта. Однако пожар от любого такого удара может представлять угрозу. Гендиректор МАГАТЭ Гросси напомнил, что любые военные действия против станции являются прямым нарушением 5 принципов защиты объекта, которые были установлены Советом Безопасности ООН в мае прошлого года. Но, как и следовало ожидать, в пресс-релизе МАГАТЭ не указано, что атаку БПЛА провели украинские боевики. Хотя в документе все же указали, что инспекторы МАГАТЭ стали свидетелями густого черного дыма, который поднимался над северо-западным районом станции. Эксперты слышали многочисленные взрывы, а также подтвердили, что одну из градирен станции атаковал беспилотник.
Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и повышают риск ядерной аварии. Их необходимо немедленно прекратить.
В Росатоме заявили, что удар по оборудованию АЭС можно оценить как факт ядерного терроризма. В ведомстве также отметили, что украинский режим в течение продолжительного времени планомерно пытается атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар.
В апреле этого года была предпринята массовая атака беспилотниками по городу и по ЗАЭС. Были ранены 3 человека, один из них тяжело. В июне ВСУ нанесли удар по одному из постов радиационного контроля ЗАЭС, расположенному в Великой Знаменке. Также в июне подстанция «Луч», обеспечивающая электроэнергией Энергодар и близлежащие населенные пункты, была серьезно повреждена в результате нападения вражеских БПЛА. 3 июля была совершена атака ВСУ на подстанцию «Радуга», где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось 3 удара дронами «Камикадзе» квадрокоптерного типа. Пострадали 9 сотрудников Запорожской атомной станции.
Официальный представитель МИТРФ Мария Захарова отметила, власти Украины перешли к ядерному терроризму после того, как под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность. Киевский режим также высказался об атаке на атомную электростанцию. Зеленский опубликовал кадры возгорания, отметив, что показатели по радиации в норме. По его мнению, возвращение к нормальности и полной безопасности возможно только если ЗАЭС будет контролировать Украина. Нелегитимный украинский президент при этом обвинил обвинил в обстреле станции Россию. На Западе Зеленским согласны не все. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X обвинил НАТО в обострении конфликта после ударов по ЗАЭС. Он также раскритиковал террориста Зеленского, который, по его мнению, готов на все ради достижения собственных целей. Немецкий бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Мегаплот Kim.com на своей странице в соцсети X заявил, что правительство США, Евросоюза и стран НАТО поддерживают атаку ВСУ на ЗАЭС. По его словам, украинский лидер показал свое безумие, совершив атаку на объект. Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал на своей странице в социальной сети X снизить напряженность украинского конфликта и провести переговоры после обстрела станции со стороны ВСУ. По его словам, обстрел ядерных объектов приводит к обострению ситуации и создает угрозу катастрофы. При этом назвать виновника обстрела ЗАЭС Нехаммер отказался. Политолог, подполковник вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с РЕН-ТВ назвал террористической деятельностью атаку ВСУ на станцию. Он считает, что киевский режим предпринимает такие шаги из-за отчаяния.
На мой взгляд, это явно террористическая деятельность, и страна опускается до этого, когда в отчаянии. Похоже, они собираются атаковать атомные электростанции. Я не знаю, хотят ли они устроить утечку радиоактивных веществ, но им нужно быть очень осторожными, потому что ветры обычно дуют с востока на запад. Тогда произойдет массовое заражение Украины и, возможно, Европы. Я думаю, что европейцы должны принять все меры, чтобы этого не произошло. Не знаю, по какой-то причине они этого не делают. Это действительно создает опасную ситуацию, особенно если речь идет о системах охлаждения. Если бы в России не предприняли соответствующих действий для холодного отключения, это действительно могло бы привести к опасной ситуации. К счастью, этого не произошло. Русские отреагировали соответствующим образом и предотвратили серьезный ущерб. Они выполнили все необходимые действия.
Российское постпредство при международных организациях в Вене заявило, что Россия будет добиваться, чтобы МАГАТЭ назвала виновную сторону в обстреле станции. В постпредстве добавили, дальнейшее замалчивание этого лишь гипертрофирует чувство безнаказанности Киева. С вами была Ирина Опара. До встречи в эфире.
Политические заявления, экспертные комментарии и мнения. Всегда будьте в фокусе мировых политических событий. Анализируем глобальные тренды мировой политики по будням в эфире «Радио Республика Донбасс».